мне объяснил, почему приехал сюда. Сказал, что хочет отдохнуть. Но вы перебили мой рассказ. Я остановилась на том времени, когда мой муж был еще жив. Последние 10 лет не всегда были безоблачными.
Когда вы купили этот дом?
Незадолго перед банкротством мужа, когда у нас еще был особняк в Париже, замок и все прочее. Признаться, я сама попросила его приобрести этот домик, где чувствую себя уютнее, чем в любом другом месте.
Видимо, Мегре невольно улыбнулся, она сразу же это подметила.
«Представляю, что вы думаете обо мне, и, возможно, вы в чем-то правы. В замке Анзи я играла роль помещицы-аристократки, как меня просил Фернан. Я председательствовала на всех благотворительных церемониях, но никто не знал, кто я такая. И мне стало обидно, что город, знавший меня в унижении и бедности, не видит моего блеска. Может, это не слишком приглядно, но, согласитесь, по-человечески простительно. Нет, лучше скажу вам сама, все равно вам расскажут. Иные здесь не без ехидства зовут меня помещицей, а за глаза они предпочитают называть меня просто Валентиной. В коммерческих делах я никогда ничего не понимала, но мне было ясно, что Фернан чересчур увлекся, что он не всегда, кстати, расширял производство. Видимо, не столько для того, чтобы ошеломить других, сколько самому себе доказать, что он крупный финансист. И вот сначала мы продали яхту, затем замок. Как-то вечером после бала, когда я отдавала ему жемчуга, чтобы убрать их в сейф, он сказал мне с горькой усмешкой: «Так даже лучше никто не догадается. Но если их и украдут, несчастья не произойдет, они ведь поддельные». Он стал молчаливым, искал уединения. Лишь крем-жюва все еще приносил какой-то доход, а новые затеи рушились одна за другой.
Он любил своих сыновей?
Не знаю. Вам покажется странным, что я так отвечаю. Принято считать, что родители любят своих детей. Это естественно. Но теперь я думаю, что чаще бывает наоборот. Ему, конечно, льстило, что Тео был вхож в тот избранный круг, где сам он и не мечтал быть принятым. Но, с другой стороны, он понимал, что Тео – ничтожество, и что именно его честолюбивые замыслы во многом способствовали нашему разорению. Ну а Шарлю муж никогда не мог простить его бесхарактерность, слабых и безвольных он терпеть не мог.
«Потому что, по сути, сам был таким. Вы это хотите сказать?»
«Да. Особенно в тяжелые последние годы, когда на его глазах рушилось все его состояние. Может, он действительно меня любил. Он не был экспансивным, и я не припомню, звал ли он меня любимый. Он хотел уберечь меня к старости от нищеты, и сам этот дом записал пожизненно на мое имя, а перед смертью еще обеспечил меня маленькой рентой. Вот, пожалуй, и все, что он мне оставил. Его дети получили только самые маленькие сувениры, как, впрочем, и моя дочь, которую он не отличал от своих сыновей».
«Он умер здесь?»
«Нет. Он скончался в одиночестве в номере отеля в Париже, куда отправился, надеясь договориться о новом деле. Теперь вы уже имеете представление о семье. Не знаю точно, чем занимается Тео, но у него всегда есть автомобиль, он хорошо одет и живет в аристократических кварталах. Что же касается Шарля, у него 4 детей и довольно неприятная жена. Он перепробовал несколько профессий, и все безуспешно. У него была какая-то навязчивая идея основать газету. Но и в Руане, и в Гавре он потерпел неудачу. Тогда в Фекане он вошел в одно дело по производству удобрений из рыбных отходов. Оно оказалось прибыльным, и он выставил свою кандидатуру на выборах. Не знаю уж, от какой партии. По нелепой случайности его избрали, и вот уже 2 года он депутат. Они не святые, ни тот, ни другой, но и негодяями их назвать нельзя. У них нет ко мне слепой любви, однако ненавидеть им меня не за что. Да и смерть моя не принесет им выгоды. Безделушки, которые вы видите здесь, не дали бы многого на аукционе. А ведь они, да еще подделки под мои прежние драгоценности, вот, собственно, и все, что у меня осталось.
Что же касается местных жителей, они привыкли ко мне, старой женщине, и считают меня неотъемлемой частью здешнего пейзажа. Почти все, кого я знала в юности, умерли, осталось лишь несколько старушек, таких как старшая сестра Сере, которую я время от времени навещаю. То, что меня пытались отравить, кажется мне настолько нелепым и диким, что мне даже неловко видеть вас здесь. Право, я стыжусь, вспоминая, что ездила за вами в Париж. Признайтесь же, вы, должно быть, приняли меня за свихнувшуюся старушку.
Нет.
Почему? Как вы поняли, что дело серьезно?
Роза мертва.
Это верно. Она посмотрела в окно на разбросанную мебель во дворе, на одеяло, висевшее на веревке.
Садовник приходил к вам сегодня?
Нет, он был вчера.
Что же, эта женщина одна вынесла мебель?
Разобрали и вынесли. Все это мы вдвоем сегодня утром, перед тем, как мне ехать в Ипор. Мебель была громоздкая, а лестница узкая, с крутыми поворотами. Я сильнее, чем кажусь, господин Мигре. У меня тонкая кость, словно у птицы, но Роза, несмотря на ее дородность, была невыносливее меня. Поднявшись, она наполнила его рюмку и сама отпила глоток старого золотистого кальвадоса, аромат которого, казалось, заполнял всю комнату. Новый вопрос, который задал Мигре, спокойно попыхивая трубкой, видимо, удивил ее.
«Скажите, а ваш зять Жюльен Сюдер случайно не рогоносец?»
Она рассмеялась, скрывая замешательство. «Я никогда не задумывалась над этим».
«И никогда не интересовались, есть ли у вашей дочери любовник?»
«Бог мой, для меня это не было бы сюрпризом».
«В комнате вашей дочери был мужчина в ночь с воскресенья на понедельник».
Она нахмурила брови, задумалась. «Теперь я понимаю».
«Что вы понимаете?»
«Что означают кое-какие мелочи, которым я поначалу не придала значения. Весь день Арлетта была рассеяна, думала о чем-то. После обеда она вызвалась погулять с детьми Шарля на пляже и огорчилась, когда Шарль сам пошел с ними на прогулку». Когда я спросила, почему с ней не приехал муж, она ответила, что ему нужно было дописать один пейзаж на берегу Сены. «Ты ночуешь у меня?» – спросила я ее. «Не знаю, не думаю. Мне, пожалуй, лучше уехать вечерним поездом». Я все же настояла. Я заметила, что она часто смотрит в окно. И припоминаю, как с наступлением темноты по дороге мимо нас 2-3 раза очень медленно проехал автомобиль.
О чем вы разговаривали вечером?
Трудно сказать. Мими занималась своим младенцем, меняла пеленки, готовила ему соску, отчитывала 5-летнего Клода, который топтал клумбы. Мы, конечно, говорили о детях. Арлетта заметила, что младший, родившийся после 5-летнего перерыва, вероятно, был неожиданностью для Мими, если учесть, что старшему уже 15 лет. Мими ответила, что Шарлю только этим бы и заниматься, все заботы ведь не на его плечах. Словом, вам легко представить, о чем шла речь. Мы обменивались еще кулинарными рецептами.
Арлетта поднималась в вашу комнату после обеда?
Да, я показала ей платье, которое сшила себе недавно, и примерила его при ней.
Где стояла ваша дочь?
Она сидела на кровати.
Оставалась она одна в вашей комнате?
Только на мгновение, пока я ходила за платьем в соседнюю комнатку, которая служит мне гардеробом. Но я и мысли не допускаю, чтобы Арлетта могла вылить яд в пузырек с лекарством. Для этого ей понадобилось бы открыть аптечку, которая находится в ванной. Я бы услышала, да и зачем бы это нужно делать Арлетте? Ах, да, я вижу теперь, что бедняга Жюльен рогат.
Мужчина пробрался в комнатку к Арлетте после полуночи и был вынужден поспешно бежать через окно, когда услышал стоны Розы.
Она не удержалась от улыбки. «Не повезло!» То, что произошло у нее в доме, ее больше не пугало. «Кто же он? Кто-нибудь из здешних?» – спросила она.
«Он привез ее из Парижа на машине. Это некий Эрве Пейро, виноторговец».
«Он молод?»
«Ему лет 40».
«Меня тоже удивило, что она приехала поездом, ведь у ее мужа есть машина, и она умеет водить. Все это странно, господин Мигре, и в конце концов, я довольна, что вы здесь». Инспектор Кастен унес с собой стакан, пузырек с лекарством и другие вещи, которые находились в моей комнате и в ванной. Мне хотелось бы узнать, что скажут в лаборатории. Приходили еще полицейские в штатском, они тут все фотографировали. Ах, если бы Роза не была такой упрямой! Я ведь сказала ей, что у лекарства странный привкус. И вот, едва выйдя за дверь, она допила стакан. Она, конечно, не нуждалась в снотворном, уверяю вас. Сколько раз я слышала сквозь стену, как она громко храпит во сне. Может, вы желаете осмотреть дом?
Мегре провел здесь какой-нибудь час, а дом уже казался ему хорошо знакомым. Угловатая фигура крестьянки, несомненно вдовы, появилась в дверях. «Вы доедите вечером рагу, или остатки можно отдать кошке?» Без улыбки почти злобно произнесла она.
«Доем, мадам Леруа».
«Я все кончила, все прибрала. Когда вы сможете помочь мне внести мебель?»
Валентина намекающе улыбнулась Мегре. «Сейчас».
«А то мне уже нечего делать».
«Ну что ж, отдохните немного».
И она повела Мегре по узкой лестнице, на которой сильно пахло мастикой для натирки полов.